Дорогие братья и сестры, давайте откроем Священное Писание. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 5 стихи. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 5 стихи будем читать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящимися на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Дорогие братья и сестры, если мы читаем эту прекрасную книгу Библию, Священное Писание, мы видим, что Господь дает обетование. На протяжении всей истории человечества Господь говорит людям: «Люди, если вы будете поступать так, как хочу я, и не так, как хочет этот мир, вы будете испытывать благословение, вы будете испытывать настоящее счастье, вы будете, может быть, даже чувствовать вот ту частичку неба, которую я могу принести в вашу жизнь, в вашу семью». И, друзья дорогие, это действительно так. Когда мы посмотрим и сравним наши семьи с семьями людей, которые не знают Бога, мы можем просто поразиться, какая большая разница. У нас нет этих ссор, у нас нет этих склок, ненужных споров, ненужных раздоров. Дорогие друзья, мы любим, ценим друг друга. И эти обетования, они действительно пребывают вовек. И еще больше обетования. Еще большее Господь для нас приготовил, что не видел глаз, что не слышало ухо. И как бы ни пытался земной художник это изобразить на картинах, это все ничто. Если Господь сказал, что никто этого не может даже себе представить, то как чудно будет там. И, дорогие друзья, Петр, это человек, который одним из первых откликнулся на призыв Иисуса Христа, одним из первых оставил эти сети, которые он использовал, и пошел за Христом, он пишет такие чудные слова: «К наследству Господь нас возродил, неутленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Если мы посмотрим вообще на образ Петра, то мы увидим, какими чувствованиями была наполнена его жизнь тогда, когда только он начал делать первые шаги за Христом Иисусом. Мы увидим, что в те первые дни, может быть, месяцы, он не мог так сказать. Он, может быть, даже и не помышлял о небе. Почему? Потому что мы видим, что они думали, что Иисус Христос – это тот человек, который пришел, может быть, сделать небольшую революцию. Человек, который пришел, может быть, чтобы избавить их от римского владычества, чтобы им дать что-то новое. Часто они спорили друг с другом. Он спорил со своими друзьями, соседями, кто будет первым сидеть возле Иисуса Христа. И нашему Господу Иисусу Христу понадобилось 3 года с лишним, чтобы поменять его мысли, поменять его сердце и показать, что Петр не здесь твое счастье, не здесь твое царство, а есть нечто большее и высшее. И, друзья дорогие, хотелось бы пару мест прочитать, посмотреть, что может нам препятствовать на пути к небесной отчизне и что нам нужно на пути к небесной отчизне, чтобы мы, знаете, желание наших сердец, чтобы все мы достигли неба. Все присутствующие здесь, юноши, девушки, детки, старцы. И не только здесь, но и дома, может быть, наши родные, близкие, дяди, тети, братья и сестры, которые еще далеко от Иисуса Христа. Давайте прочитаем Иезекииля, 12 глава, с 1 по 3 стих. Иезекииля, 12 глава, с 1 по 3 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, у них есть глаза, чтобы видеть, они видят, у них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, Сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их, может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный». Дорогие братья и сестры, Священное Писание говорит нам готовить нужное для переселения. Мы видим, что пророк Иезекииля сделал это буквально, он сделал это днем, когда Израиль видел, и они думали, что происходит с этим человеком. Сегодня мы прослушали прекрасную декламацию о Ное, который тоже готовил что-то, что вызывало недоумение у окружающих его людей, которые, может быть, смотрели на него и думали, что стало с этим человеком, почему он делает этот корабль. Дорогие братья и сестры, Господь нас призывает, чтобы мы готовили что-то для переселения, чтобы мы готовили свой дух, свою душу, чтобы мы смотрели на себя, а действительно пойдет ли это в небесное царство. Как-то пришлось смотреть журнал National Geographic, и там бывают хорошие статьи, и знаете, показывают в одной из европейских стран, как там, похороны у цыганского народа, неверующие люди. И, показывают, вырыли огромную яму, комната 4 на 4 метра, глубиной тоже в человеческий рост, там люди свободно могли стоять. И знаете, они так сделали, залили все бетоном, сделали такой бетонный квадрат, куб. И поставили там кровать, шифонер, зеркало, умывальник, стол для еды, стулья и все прочее. Все, наволочки, все как полагается, как настоящий дом. Почему? Это на похороны они собрались. Они собрались хоронить там человека. Потому что, дорогие братья и сестры, они думают, что это пригодится ему в той загробной жизни. Но все мы понимаем, что, дорогие друзья, если мы откроем этот гроб через день, через два, все будет так же. Все будет так же, и этот человек, который умер, он ничего не взял с собой. Это ему уже не нужно. Дорогие друзья, сегодня Господь нас призывает, что мы готовились к переселению. Переселение предстоит каждому из нас. Давайте зададим вопрос, что мы готовим для своего переселения. И все мы знаем, что здесь, на этой земле, Господь не ценит, не имеет такую систему ценностей, шкалу ценностей, как имеют люди. Недавно прочитал биографию, одного из выдающихся начинателей баптизма в России, на Украине, Василий Александрович Пашков. И вообще, начиная читать вот эту историю, как баптизм пришел, как это пробуждение началось, с самых бедных слоев населения, самые простые крестьяне. И знаете, благодать Господня так распространила, что она захватила не только вот крестьян и так далее, только бедных людей, но оно так Господь повел, что оно проникло даже в высшие круги того времени. И начали аристократы, графы, князья обращаться в истинную веру. И вот один из них был Василий Александрович Пашков, который был одним из богатейших людей России. Представьте, дорогие братья и сестры, он мог лицом к лицу разговаривать с императором Александром III, который являлся тогда на тот момент императором России. И он обратился к Господу искренне, чисто. И знаете, вот все, что у него было, имение, он был очень богат. У него были заводы, был крупный медоплавильный завод на Урале. Дорогие братья и сестры, немедленно для него все это стало иметь совершенно другое значение. Он начал продавать имение, он начал давать деньги тем, кто в этом нуждался. Издавать книги, брошюры, Слово Божье на русском языке, потому что тогда очень мало было Евангелия на русском языке, было на старославянском, которое до сих пор непонятно простым людям. И знаете, Лукавый не остался в стороне. Вот там был такой человек, ответственный по делам религии того времени, Победоносцев его фамилия, и он написал записку Александру Третьему, что вот существует такой человек, Пашков из высших кругов света, и он наводит смуту. Многие аристократы обращаются в это. И если это так оставить, то мы можем потерпеть урон. Просто вся Россия перейдет. Если начинается с верхов, то вся Россия перейдет в евангельское движение. И знаете, они сделали так, что ему было приказано выехать. Но тем не менее, когда он переехал во Францию, жил в Париже, это не остановило его. Наоборот, он писал своим друзьям, писал своим управляющим в своих имениях, продавайте все, если нужно деньги для братьев на Кавказе, на Украине и так далее, посылайте туда. И знаете, дорогие братья и сестры, вот многие люди, которые с ним общались, те же богатые люди, которые были в высших кругах света, они его не понимали. Они думали, что с ним случилось? Однозначно баптизм что-то делает с человеком, но что-то в негативную сторону. Посмотрите, он имел все. У него был огромнейший завод, имение. Что с ним произошло? Наверное, точно, он потерял рассудок. Так думали люди мира. Но, дорогие братья и сестры, когда мы смотрим в свете Евангелия, в свете Библии, как Господь на это смотрит, мы видим, что он готовил нечто для переселения. И в то время, когда люди дрожали за свое будущее, а мы знаем, если мы углубимся в историю, мы увидим, что и тогда люди переживали немалые волнения. Что-то происходило подобное, что сейчас. И когда те люди, которые думали, что он не в себе, они думали, что он зря потратил все и распродал все. И тогда, когда начала меняться история, в России начали происходить вот эти волнения, революция, тот, кто был, как, ну, они поется в коммунистическом гимне, кто был ничем, тот станет всем, а тут случилось с богатыми наоборот, кто был всем, тот стал ничем. То есть все было отобрано, они стали сразу в мгновение ока нищими. И, дорогие братья и сестры, они все потеряли, в буквальном смысле слова. А вот этот человек, Василий Александрович Пашков, он все, что у него было, он сделал так, что это все перешло в небесный банк, можно сказать. Все перешло в то, что он готовил для своего переселения. Нет, он не увидит там своих имений, он не увидит там этого медиплавильного огромного завода. Но что он там увидит? Он увидит сотни, тысячи душ, которые пришли к Иисусу Христу через его труд. И как он умер, он жил во Франции, ему запретили въезд в Россию. Даже когда его сын очень тяжело заболел, он приехал в Россию, и ему Александр III дал такое, ну, разрешение на 3 месяца побыть в России. И думали, что он, ну, побудет сыном, но оказалось, нет. Он приехал в Россию, посетил сына и сразу же стал проводить собрания в своем бывшем доме. И Александр III так ему сказал, что «ты знаешь, мы тебе доверяли, а ты не оправдал нашего доверия, тебе запрещен въезд в Россию навечно». И действительно, он закончил свою жизнь в Италии, в Риме есть его могила. Но, дорогие братья и сестры, своей жизнью он показал, что он действительно странник и пришелец на этой земле, и у него настоящее наследство, настоящая его страна там, на небе. Знаете, когда мы смотрим на свою жизнь, мы видим, что действительно необходимо проверять себя. И необходимо думать, действительно, есть ли у нас что-то для переселения. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы имели это. Мы имели что-то для переселения в небесную отчизну. И когда мы посмотрим, может быть, на свою обыденную жизнь, на то, что как мы живем днем, повседневную жизнь, давайте вспомним, дорогие братья и сестры, у кого есть возможность. Тех людей, которые покинули нас, тех людей, которые были с нами рядом. Быть может быть, это у кого-то родители, быть может быть, это кого-то муж, жена, быть может быть, у кого-то еще кто-то очень близкий. Дорогие братья и сестры, вспомните тот момент, когда этот человек ушел. Сразу же, немедленно, после того, как этот человек уходит, знаете, чувствуется такая пустота. Нам чего-то не хватает. Проходит время, и мы начинаем видеть, чего нам не хватает. Нам не хватает, знаете, доброго слова этого человека. Нам не хватает этих добрых, ласковых рук, которые бы нас ободрили. Этого взгляда, полного любви к нам. Дорогие друзья, все это этот человек взял с собой в небесную отчизну. Писание предлагает нам и призывает нас, чтобы мы имели эти плоды Духа, любовь, кротость. Мы много о них говорим, но как-то не часто, когда только наступает праздник жатвы, хотелось бы, дорогие друзья, чтобы мы помнили о них всегда, чтобы мы что-то могли взять в небесную отчизну. Следующее, давайте прочитаем Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. 2 послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Апостол Павел призывает верующих в Коринфской церкви: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, потому что какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Дорогие друзья, сегодня, как и в то время, 2000 лет назад, Господь призывает нас, чтобы мы не преклонялись под чужое ярмо с неверными. Ну, стоит спросить, что такое ярмо? Кто знает? Так, братья знают, ну что такое ярмо? Это такая, это как, так, типа как хомут, да? Нет? А что такое? На быков надевают. Ну, тем не менее, в общем, детки, я вам объясню. Я не знаю, вы если корову вообще живую видели или нет. Ну, серьезно, сейчас такое время. Молоко это откуда? С магазина. Вот. В общем, ярмо, хомут – это примерно одно и то же. Что это делает, значит, ну вот животное – это или бык, или лошадь, или еще что-либо. И, значит, ему одевали такое кольцо на шею, знаете. К этому кольцу присоединяли 2 палки обычно, оглобли назад, и к этим палкам присоединяли телегу, знаете. И, ну, соответственно, телега – это уже что-то, знаете, кузов. Туда можно нагрузить, самому сесть, поехать и так далее. Дорогие друзья, этот мир тянет свое ярмо. Этот мир тянет свое ярмо греха через всю историю человечества. И, видя нас, он хочет, чтобы мы тоже впрягались в это ярмо. Дорогие друзья, сегодня мир предлагает всему христианскому обществу решить его проблемы, решить его переживания. Он говорит, мир захлебывается в наркотиках, насилии и так далее, в болезнях, помогите нам. Они дают деньги, чтобы люди как-то с разных религиозных конфессий, христиане, мусульмане, буддисты, кришнаиты, зороастрийцы и так далее, они собирались в одно место, проводили вместе время и находили пути к решению мировых проблем. Дорогие братья и сестры, это ярмо человечества, это не наше дело. Представьте, если бы апостолы пошли к иудеям, зороастрийцам и говорили, ну что ж, давайте решать вот проблемы, которые у нас стоят, вот римская иго и так далее. Нет, такого не может быть. Всегда Господь Иисус Христос, когда проходил и учил, Он никогда не решал проблем вот таких человеческих. Кто-то предлагал Ему решимую проблему с братом моим, спор. Христос говорит, я не пришел рассуждать и судить ваши проблемы. Вот есть небесное царство, которое готово. Если вы хотите, оставляйте все свое и идите за мною. Знаете, дорогие братья и сестры, когда действительно анализируешь этот мир, и вот людей, которые называют себя верующими, все больше и больше убеждаешься в том факте, что история, она имеет, ну, такое свойство повторяться. Властелины этого мира говорят и пытаются говорить, что они верующие. Но представьте, почему же он, если он верующий, почему он не выходит с Библии при своем, ну, ежегодном обращении к народу, независимо здесь или в России или на Украине, не открывает Библию и не начинает читать из Библии. Почему? Да потому что он неверующий. Дорогие друзья, когда мы читаем историю про Саула, когда он ухватился за Самуила и говорит ему, «Так, Самуил, но ныне почти меня перед народом». Было ли это покаяние? Нет. Дорогие друзья, это было проявление карьеризма. Саул просто-напросто хотел остаться у власти, хотел, как и прежде, быть выше всего народа на одну голову. Дорогие братья и сестры, Писание призывает, Господь нас призывает, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И знаете, напоследок хотелось бы отметить тот факт, что сегодня, конечно, много переживаний у каждого из нас, но давайте помнить, что Господь хочет, чтобы мы пришли в Небесное Царство. Господь хочет, чтобы мы унаследовали это прекрасное состояние, которое Он приготовил нам через Сына Иисуса Христа. И еще есть личность, которая знает, как там хорошо. Это лукавый. Лукавый был там. Лукавый знает, как там прекрасно, как хорошо в общении с Богом. И он делает все возможное, чтобы мы туда не попали. Чтобы не попали туда ни наши дети, ни наши внуки, ни мы сами. И, дорогие друзья, если мы будем это помнить, то у нас все поменяется с нашей жизнью. Все это уныние и так далее, оно пропадет. Если у нас будет эта цель, достичь небесной отчизны, которая уготована нашим небесным Отцом, который ждет нас там, который дает нам все необходимое, чтобы мы этого смогли сделать в нашей жизни, тогда наша жизнь будет наполнена радостью и стремлением к небесам. Тогда у нас ничего не будет лишнего, но вот это стремление, оно будет руководить нами. Аминь.